Вот муж и жена в еврейском языке это очень близкие слова. Муж иш, жена иша. То есть даже вот, терминологически одно слово берется от другого. Причем в еврейском языке любое слово мужского рода, оно производное для похожего слова женского рода. Вот, например, когда мы читаем «Се дева в чреве примет и родит сына». Слово «дева» – «алма». Иудеи начинают спорить, они говорят, это женщина, это слово надо так понять, так перевести. Тогда непонятно, а в чем знамение, если женщина родила? Знамение, если дева родила, это действительно знамение. Так вот, слово «алма» происходит от женского, вот это женский род, слово «алма» происходит от слова с мужским родом «аламот». «Аламот», который всегда переводится как «юноши, отроки». Следовательно, «алма» никак нельзя перевести как «женщина», а можно перевести только как «отроковица» или как «дева». Но это такое небольшое вступление. Итак, Господь творит для Адама жену. И он создает ее. И что происходит? Адам видит свою жену. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, но теперь у него есть жена, и теперь ему будет очень хорошо. Когда Адам увидел это совершеннейшее творение, он увидел эту деву, нашу праматерь, Хаву, он был поражен этой красотой, ему теперь неплохо, ему теперь хорошо, у него есть помощница. И здесь, вот когда описывается встреча Адама с Евой, это имя еще он ей не дал, это Иш-Иша, муж-жена, здесь мы сталкиваемся в Библии с первым проявлением поэтического чувства в жизни человека. И вот это поэтическое чувство вспыхивает по отношению к женщине. Поэтому неудивительно то, что мужчины пишут стихи, посвящая их своих женщинам. Адам ведет себя точно так же. Он восклицает слова, которые рифмуются. Он восклицает: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Она будет называться Иша, ибо взята от Иш. Эти слова рифмуются в еврейском языке, и ни у кого нет сомнения, что вот это поэтическое чувство, которое возникло в душе мужчины по отношению к первой женщине, оно было ответным и со стороны женщины, она тоже возрадовалась, что в день ее сотворения она видела совершенного человека Адама, созданного по образу и подобию Бога. Это было величайшее событие в истории рода человеческого. Человек обретает полноту бытия. И не случайно, что когда говорится о 6 днях творения, уже говорится и о благословении, которое было дано и мужчине, и женщине. И мужчине, и женщине. Поэтому можно предположить, что помещение в рай людей, сотворение людей – естественно, Адама и Евы, все происходило до 7-го дня. То есть это все происходит в 6-й день. Все происходит в 6-й день. И далее приводятся слова, которые некоторые относят к Адаму, думают, что Адам их произнес, а некоторые говорят, нет, не Адам, это Моисей произнес. Но в любом случае они Богу вдохновенны. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Сейчас я буду с вами ругаться. Почему вы вмешиваетесь в жизнь молодых супругов? Вы не имеете на это никакого права. В Слове Господнем, в Божьем законе, очень категорично сказано, потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей. В тот момент, когда ваша дочка вышла замуж, она юридически в глазах Бога оставила вас, в том смысле, что вам она больше не подчиняется. У нее есть муж, который глава жены по божеским и по человеческим законам. Не вмешивайтесь в дела молодых. Это совершенно недопустимо. Или, например, родители опекают своего сыночка, им кажется, что жена у него такая деспотическая, она его подавляет. Не вмешивайтесь никогда. В старину на Руси как было? Молодые вступают в брак, им ставили избушку рядом, рубили, все, дом, пусть они там и живут, чуть в стороне, чуть в стороне. Сейчас, конечно, ситуация ужасная. Мы живем в городах. Города – это вообще не божье дело. Первый город построил Каин, человек-убийца на земле. Мы живем в этих каменных склепах. Мы не можем раздвигать стены, когда у нас появляются новые члены семьи. И возникает такой психологический парниковый эффект. Все друг от друга устают, устали, эти запахи. Постоянно мелькают одни и те же лица, людям тяжело. Это ужасная ситуация. В этом какой-то бесовский замысел, наверное, есть, вот всех вот так селить. А если люди живут на природе, конечно, им легче. Там взял, поставил рядом избу, все. Когда естественный Божий мир – это одно, а города – это искусственный мир, это созданный людьми. Это попытка как бы отгородиться от естественного Божьего мира. Но и при всем при этом надо предоставить молодым как можно большую автономию, самостоятельность. Все другие вопросы вот до самого брака решаются только родителями. Если говорить по закону Божьему, родители должны невесту находить жениху, сами находить, договариваться, все, со сватами работать, все. Ребенок в полном подчинении у родителя. Родитель может убить ребенка. Нету Божьей заповеди, которая запрещала бы родителю убить ребенка. В принципе, он может это сделать. Но в каком смысле? Если он не послушен, если он ведет себя буйно, по закону Божьему родитель может привести его к судьям и сказать, он не послушен, его побьют камнями, и все будут считать это нормально. И так по закону Божьему. Так просто, конечно, не может убить. Но в полной власти дети у родителей. Но как только возникает новая семья, ну не вмешивайтесь, и Бога ради, не вмешивайтесь, даже из благих намерений, даже если вы видите что-то не так, дайте им самим разобраться. Вы в них должны вкладывать хорошее и убирать из них все дурное до того момента, пока не возникнет эта новая семья. Она возникла, все, не вмешивайтесь уже, этого нельзя делать. Ни в коем случае. Поэтому здесь вот и сказано, мы не знаем, то ли это слова Адама, но, скорее всего, это не слова Адама, потому что у Адама не было ни отца, у Адама не было ни матери. Скорее всего, конечно, это слова Моисея. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Кто раздирает семью, вот кто разобьет семью, там женщина какая-то разваливает семью, чтобы этого мужика забрать себе, это будет Божье наказание, страшно этой женщине, никакого счастья не будет. И наоборот, если кто-то отобьет чужую жену, это тоже будет Божье наказание. Это же одна плоть, как же можно ее раздирать? Это нельзя сделать. Это живодерство, представляете, кто-то терзает одну плоть. И мы читаем последний стих 2 главы. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, эта удивительная глава рассказывает о жизни людей в раю. Они были бесстрастны, они были счастливы в Боге и с Богом. Они наслаждались общением друг с другом и с этим удивительным райским миром, в котором Господь поселил первозданное человечество. Святитель Филарет Дроздов обращает внимание на словосочетание «в прохладе дня». Об этом говорится далее, что Бог явился и в прохладе дня. Филарет Дроздов говорит, это свидетельство о том, что было постоянство отношений Бога с людьми в раю. То есть он всегда в прохладе дня являлся к ним. То есть в одно и то же время он постоянно был в общении с ними. То есть рай – это состояние особой близости первозданного человечества к своему Создателю. О том, что произошло с людьми, жившими в раю, как змей мог туда заползти, как дьявол смог совершить свою ужасную диверсию. Если мы будем живы, Господь позволит, мы поговорим в следующее воскресенье.